«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Как поживаете? Погода хорошая. Надеюсь, что настроение тоже не очень плохое. А мы сегодня будем продолжать раскрывать секреты счастья. Согласно австрийского психолога Мэтьюса Эндрю, основанная на его книге «Живи легко», поэтому у нас тема сегодняшней передачи «Живи легко», часть вторая уже. Те, кто слушал нас в прошлый раз, в пятницу, уже слышали начало нашей передачи. Мы продолжаем изучать его книгу, зачитывать, пересказывать его отрывки, что-то добавлять от себя. В общем, замечательная книжка, я в прошлый раз говорила, которая помогла очень многим по отзывам и психологов, и психотерапевтов, и авторов таких книг. Она написана очень легко, так же, как она называется, «Живи легко», с юмором. Но она способна действительно менять наше отношение к жизни, к лучшему, конечно. Поэтому давайте продолжим. Вот мы говорили, закончили в прошлый раз на дисциплине. Вот продолжим про дисциплину, да? Что такое дисциплина, которую мы все так ненавидим? Мы говорили о том, что нужно заставлять себя делать мелочи, которые делать не нравится. Но, тем не менее, отсюда начинаются наши перемены. И перемены к большим уже делам, которые уже, начиная с малых, мы начинаем уже делать что-то такое большое. Самодисциплина в мелочах, мы говорили, там, допустим, не сидеть весь вечер перед телевизором, а вместо этого там сделать уроки или выучить, учить какой-то язык там, или какой-то тренинг пройти, который позволит нам профессионально расти. Там пойти в 3 раза в неделю в спортзал, казалось бы, мелочь, да, но постепенно это даст нам больше здоровья и меньше болезней, и мы потеряем в весе, к чему мы стремимся, допустим. Там, или откладывать деньги, там, по 1000 сом в неделю, допустим, и в результате это может привести нас к какой-то круглой сумме, и мы сможем что-то купить, чего давно не могли себе позволить. Ну вот, к теме дисциплины дальше идет тема о том, что вот не бывает работы, как бы, потраченной впустую. Иногда мы думаем, вот, я вот это делаю, это ни к чему не приводит, зачем я столько времени трачу. На самом деле автор приводит пример. Допустим, возьмем кусок льда, замороженный до минус 50 градусов, и начнем его греть. Некоторое время ничего происходить не будет, как бы тратится энергия, видимых результатов нет. Но потом, когда температура поднимается до нуля, бац, и лед начинает таять, получается вода. Вот представьте себе, был лед, получается вода. Продолжим греть воду, тоже будет куча энергозатрат, вроде вначале ничего интересного, но когда уже мы подходим к 100 градусам, да, идут пузыри, пар, вода закипает, то есть совершенно другое состояние воды. Вот об этом надо помнить тоже, когда мы что-то делаем, что постепенно состояние совершенно меняется. Можно вкладывать во что-то, так же, как и в нагревание льдины, там, допустим, можно вкладывать в творческий проект, в карьеру огромное количество энергии. Вначале кажется, что вроде бы впустую. А в действительности затрачиваемая энергия, она уже генерирует перемены, просто пока они еще не видны. И если не прекращать стараться, то в самом скором времени гарантированно наша жизнь начинает меняться. Вот об этом не надо забывать, и тогда у нас будет меньше поводов паниковать и впадать в отчаяние. Автор также любит сравнивать свою жизнь с игрой, в которой игрок набирает очки. И вот на что бы он ни тратил свои силы, на уборку стола, там, на работу над очередной книгой, на помощь другу, рисование, оплату счетов, удачные или неудачные попытки что-то делать, чего-то добиться, он все время считает, что он зарабатывает очки, пополняет свой, как он называет, космический баланс. И вот он не знает, сколько еще нужно накопить очков, чтобы получить от жизни следующий бонус, но это помогает ему испытывать радость от того, чем он занят, не ожидая немедленных каких-то результатов. Потому что потом время от времени, в течение времени, в какой-то самый неожиданный момент, как он говорит, на табло моей жизни появляется надпись «Призовая игра». И совершенно ниоткуда возникают новые возможности, интересные предложения, или в почтовом ящике обнаруживается чек с гонораром. Вот автор также приводит пример волн, говоря, что наша жизнь – это вот такая смена волн. И это как бы такое правило тоже, которое надо взять просто как аксиому без доказательств. Вы, наверное, часто тоже замечали, как в вашей жизни, там, допустим, какой-то период тишина, а потом сразу все валится и кучей валится. Не то, что, как мы говорим, пришла беда, открывая ворота, но могут валиться просто как бы события такие, да, одно за другим, и вы какой-то с кучей заняты и не успеваете все сделать. Там это может быть даже, допустим, будут приглашать на свадьбу, и одновременно у вас дома скандалы какие-то, одновременно машина сломалась. Вот какая-то такая волна. Это можно, знаете, сравнить, как мы получаем счета, да, за коммунальные услуги. Месяц мы ничего не получаем, а потом бац, и сразу все квитанции на нас валятся. И нам сразу надо много денег, чтобы их оплатить. Так же и в жизни. Обычно вот жизнь течет волнами. Поэтому нам надо учиться адаптироваться. Вот в старших классах школы мы изучали закон естественного отбора. То есть мы знали о том, что человеку необходимо приспосабливаться к переменам в окружающей среде. Там, допустим, если кто-то является зеленой букашкой, оказавшейся на коричневом поле, выжженном солнцем, да, то ей нужно срочно менять окраску, либо ее будут ждать какие-то неприятности. Ну вот букашка, как автор шутит, она может начать пререкаться, но поле-то должно быть зеленое, раньше ведь оно было зеленое. Но в таком случае букашке жить останется совсем недолго. Поэтому, если коротко говорить, закон гласит «приспособиться или умереть». И очень жаль, что никому из нас не доводилось услышать от своей школьной учительницы. Запомните урок на всю жизнь. Надо уметь адаптироваться. Вот знаете, очень хорошие примеры о том, что специалисты даже вот высшей категории в бизнесе, да, они тоже ошибались в своем восприятии вещей. Допустим, когда было немое кино, эпоха немого кино, да, была, очень какие-то выдающиеся кинодеятели, они рассуждали, да, типа, зачем нам вот это вот звуковое кино, кому охота слушать, как именно там актеры говорят. Настолько они привыкли к немому кино, к тому, что все выражалось жестами, мимикой, и казалось им это абсолютно нормальным. Но сейчас мы совершенно, да, не в состоянии смотреть немое кино, нам это кажется скучным, совершенно каким-то из дремучего прошлого века. Поэтому даже вот эти гуру бизнеса, они не умели, не все они, понимаете, усмотрели в этом вот будущее, не могли увидеть. То же самое было, знаете, и с компьютерами, когда компьютеры только вот появились. Допустим, в 43-м году председатель совета директоров IBM, ну это ведущий, да, производитель компьютеров тогда был, он говорил: «Я думаю, на мировом рынке можно будет продать штук так 5 компьютеров». Представьте, на всем мировом рынке он думал, что можно будет продать всего лишь штук 5 компьютеров. Сейчас мы не представляем свою жизнь без компьютеров. Каждый дом, каждая семья, наверное, уже или имеет, или стремится иметь. Как будто бы это просто предмет первой необходимости. Вот, и даже другой тоже деятель, он еще в 1977 году сказал, никаких причин, чтобы иметь в доме компьютер, не существует. То есть тогда, в 1977 году, они думали, что компьютеры нужны только для предприятий, для каких-то компаний, для каких-то конкретных производственных нужд. Поэтому то, что справедливо для нас сегодня, оно может стать ошибкой завтра, а то, что кажется полезным сегодня, завтра может оказаться уже совершенно ни к чему. И вот это говорит о том, что в жизни есть единственная такая константа. Константа — это нечто постоянное. То есть перемены. Перемены — это нечто постоянное. И нужно это понимать и относиться к этому спокойно, как к самой жизни, как к тому, что мы живем там, как у нас дети вырастают. Знаете, иногда кто-то уезжает в командировку на месяца на 2-3, да, а приезжает, и малыш уже там научился говорить «папа» или научился ходить. Жизнь течет, и вот она состоит из таких вот перемен. Что говорит автор о счастливчиках? Что счастливчики, вот секрет счастья, они не просто готовы к переменам, они их ждут. Именно такие люди говорят, с какой стати мне хотеть, чтобы следующие 5 лет были похожи на 5 предыдущих. Что тут он хочет сказать этим автор? Тем, что счастливые люди – это те, которые относятся к жизни действительно как к череде перемен, и они с удовольствием их принимают, они как бы рады этим переменам, а не то, что мы там все время говорим, знаете, о стабильности, о том, что нам ничего не хочется менять. Как правило, такие люди, они гораздо более угрюмые и живут какой-то скучной жизнью, их нельзя назвать счастливчиками. Мы подошли к третьей главе, которая называется «Жизнь как зеркало наших убеждений». Вот наша жизнь, она полностью отражает наши убеждения. Жизнь каждого человека, она такова, каковы его убеждения. И когда мы меняем свои самые вот сокровенные убеждения в отношении окружающего мира, то соответствующим образом начинает меняться и вся наша жизнь. Вот есть же правило, всегда сбывается то, во что мы верим, потому что вера наша, она материализует мысли, и это действительно так. Каждый верит по-разному, и он имеет разные убеждения и задает себе как бы жизненную программу. И каждый человек, он в глубине души почему-то уверен, что его представление от жизни, оно единственно правильное. Вот, ну, тут же получается противоречие, да, если каждый из нас имеет разные убеждения, но в то же время каждый из нас, опять же, верит, что его убеждение единственно правильное, значит, кто-то здесь не прав. И большинство, наверное, людей не правы, потому что жизнь, она больше, чем узость наших убеждений. К примеру, Фред верит, что жизнь — это бесконечная борьба, и если не работать по 70 часов в неделю, то не выживешь. И однажды такой человек, просматривая в газете раздел «Работа», видит объявление о вакансии в офисном здании, расположенном прямо в соседнем квартале. И там говорится: гибкий график, возможность путешествовать по миру, служебный автомобиль, солидная заработная плата. Ну, естественно, такой человек думает, быть не может, чтобы было все так замечательно. Да, наверняка тут какой-то подвох. Ну, и он не обращает внимания, он просто проходит мимо такой совершенно замечательной возможности в его жизни и дальше листает газету. Листает он дальше и обращает внимание на другое объявление. В этот раз офис находится на другом конце города, 2 часа езды на машине, служебного автомобиля не дают, трудиться надо от звонка, зарплата тоже так себе. И вот этот Фред думает, а вот об этом стоит разузнать поподробнее. То есть его ожидания все время, его ожидания — это его мировоззрение, а его мировоззрение таково, что жизнь — это тяжкая такая штука полная трудностей, и ничего легкого не бывает. Соответственно, и жизнь у него такая. Он едет на собеседование, начальник будущий говорит ему, товар у нас отвратительный, клиенты нас ненавидят, владелец компании ворюга, если вы хотите у нас работать, то у вас не в порядке с головой. А Фред отвечает, когда можно приступать. То есть он доказывает себе и окружающим вот этой правильность собственной теории о тяготах жизни. Да, ему живется плохо, но он как бы даже счастлив от того, что несчастлив. А знаете, почему он счастлив, да? Как бы счастлив. Потому что это удовлетворяет его представлению о жизни. Это доказывает, его собственная жизнь доказывает, что он прав. Оказывается, люди удовлетворены могут быть, даже будучи несчастным, тем, что зато они правы, зато это вот жизнь такая, это его мировоззрение такое. Вот в детские и юношеские годы, говорит автор, мы постоянно слышим от учителей, родителей там, или даже друзей что-нибудь типа там, в математике ты полный ноль, там, насчет музыки там тебе медведь на ухо наступил, насчет того, чтобы там писать, ты пишешь как курица лапой. И, по сути, они говорят нам, жизнь — это сплошные тяготы, у тебя никогда не будет денег, и во всем, конечно, будет виновато правительство. Вот такой сценарий жизни они нам как бы задают. И вот иди теперь, живи эту жизнь так, как сказано. И мы идем, и как будто актеры в театре работаем в точности по этому сценарию. Мы верим в него настолько, что даже позволяем ему разрушать нашу жизнь. Конечно, если сказать Фреду, что ему нужно разувериться в тех идеях, которыми он жил целых 40 лет, он, наверное, очень расстроится. Он скажет, я до пятого десятка жил в горе и лишениях с этой системой убеждений. А теперь вы хотите, чтобы я от нее отказался и признал, что собственноручно изгадил себе жизнь. Вот такие вот дела, дорогие друзья, вот такие вот бывают Фреды, и часто мы можем тоже и себя узнать в этом. Ну, может быть, не до такой степени, но тем не менее. Вот наша ошибка в том, что мы считаем, что лучше быть правым, чем счастливым. Мы не хотим менять своих убеждений, мы не хотим признать, что кто-то, кто говорит совсем другое о том, как надо жить легко, как надо быть счастливым, мы не хотим воспринимать этих советов, потому что мы задали себе жизненную установку и упрямо следуем ей, считая, что зато мы правы, и все у нас тип-топ, соответственно, нашим убеждениям. Почти у каждого из нас есть легенда такая, да, как бы легенда, такой добровольно нацепленный на себя ярлычок. Например, кто-то считает, я вот учитель в школе, я бабушка своих внуков, а кто-то думает, я прогрессивный человек. И эта вот легенда, она похожа на ту, что заложена нам в череп и как будто бы как компьютерная программа управляет нашей жизнью. Мы вот эти байки о себе мы таскаем на работу, в отпуск и достаем ими окружающих. Меня бросил муж, у меня было трудное детство, я встал на путь самопознания. Вся наша жизнь проходит в попытках этим легендам соответствовать. Мы даже покупаем машины и одежду, и друзей выбираем себе соответственно выбранным нами ролям. Вот, допустим, Джим работает врачом. И он говорит себе, мне надо вести себя так, как должен вести себя врач, и общаться с людьми, как положено врачу. А жить нужно в подходящем для врача, значит, как бы в подходящих жилищных условиях, хобби какое-то завести, подобающее тоже статусу. И вот этот несчастный Джим, он расписал свою жизнь, свой сценарий, как бы до мелочей, да, и при встрече с ним человек других интересов, ему даже не о чем с ним поговорить. И вот так вот, когда мы стремимся слиться со своей легендой, мы лишаем себя счастья. Мы вот следуем за своим ярлычком. Допустим, ярлычок вот этот наш, да, один из ярлыков, школьный учитель. И тогда Мы думаем, что вся наша жизнь — это все. Она ограничивается школой и вот этим интересом. Значит, он не представляет, что его вдруг уволят с работы, или не представляет себе какой-то другой карьеры, да? И будет какая-то даже глобальная катастрофа какая-то для него, если все пойдет не так. Фишка здесь вот в чем. Мы — непридуманная нами для себя история жизни, которая по большому счету никого из окружающих не интересует. Мы не относимся ни к каким категориям и не являемся готовыми продуктами того или иного сорта. Мы просто идем по жизни сквозь череду самых разных переживаний и событий. И стоит нам только прекратить таскать за собой вот эту свою легенду, как отпадет и необходимость играть прописанную нами роль. Допустим, нам подвернулась возможность быть не учителем в школе, а преподавателем в вузе. Или пойти в какую-то бизнес-структуру, в которой нам очень интересно, и мы сможем при работе с людьми реализовать те навыки, которые мы обрели, да, будучи учителями в школе. Но мы задали себе программу: нет, вот мой потолок — учитель в школе, и все. И не используем совершенно никакие подворачивающиеся нам возможности, и просто не работаем над собой, не совершенствуем себя. Еще вот бывают люди, которые отягощают свою жизнь тем, что они, ну, надели на себя, знаете, такую роль, как бы, вот я такая персона, которую нужно уважать. Я вот человек такой уважаемый, и все должны относиться ко мне соответствующим образом. Допустим, ну, они где-то какой-то известности добились и считают, что все вокруг должны узнавать их в лицо. Или если они богаты, то люди должны завидовать богатству, восхищаться. Или кто-то, допустим, достиг какой-то ученой степени и считает, что все должны восхищаться его, значит, количеством ученых степеней. Кто-то требует почитания со стороны там окружающих или младших, или там родственников, да. Тем самым мы обрекаем себя на страдания, потому что в этом случае наше счастье, оно как бы находится в руках других людей. Мы зависим от их отношения к нам. Это вот такое, мы печемся о своем реноме, и от этого все наши стрессы. Мы как бы надуваем щеки и не можем расслабиться. А ведь как только мы вот этот ярлык с себя скинем, и как бы говорят же, будьте проще, к вам потянутся люди, да? И станем проще, у нас, нам появится возможность просто вот действительно выдохнуть эти надутые щеки, расслабиться и реально просто вот избавиться от какого-то стресса. «Чем меньше внимания ждешь от других, тем больше его получаешь», — говорит автор. Вот надо как-то попробовать, да, таким людям, кто ожидает слишком много внимания от других, попробовать расслабиться и не ждать этого внимания, и тогда, может быть, вы увидите, что на самом деле с этого момента вы будете получать больше внимания. Кто-то говорит: я не из тех, кто, допустим, там летает бизнес-классом, пляшет голым при луне, ходит по театрам, носит смокинг, любит там суши. А вот заявляя себе: я никогда не делаю так, или я поступаю только так, а не эдак, мы добровольно лишаем себя свободы и не понимаем, что говорим-то это не мы, а наша легенда говорит. И вот таких легенд у нас может быть великое множество. Допустим, кто-то говорит: ой, нет, я не умею танцевать, или я не умею петь. А тем не менее жизнь показывает, что вот сейчас очень популярно караоке, и очень многие люди, которые думали, что они совершенно не умеют петь, когда-то их какие-то друзья через «не могу», через «не хочу» заставили, и прорезается голос, они постепенно, значит, втягиваются в это, практикуют, и оказывается, что они прям очень замечательные, даже вот чуть ли не певцы выдающиеся, да? То же самое с танцами, то же самое с каким-то видом спорта. когда мы думаем, что нет, вот я никогда, я на это не способен. Но выдающиеся люди, они умеют преломить себе вот это никогда, сбросить с себя вот эту легенду, вот этот ярлык, и действительно достичь совершенно неожидаемых ими же самими каких-то высот в каком-то деле, в котором они совершенно не думали, что они преуспеют. Единственное, в чем они преуспели, это они сумели преломить вот эту свою легенду, сбросить ее с себя. И потом эти люди часто рассказывают в своих биографиях, как это так вот, что какой-то момент в этой жизни произошел ключевой, который вдруг перевернул всю их жизнь, который подвиг их избавиться от вот этой вот установки неправильной. И как будто это было какое-то, вот знаете, вмешательство свыше, которое изменило эту жизнь. Кто-то говорит, я слишком стар, допустим, чтобы что-то делать. Ну вот автор говорит, моя мама села писать свою первую книгу, когда ей стукнуло 67 лет. И умерла она, причем через год, в 68, книгу закончить не успела, но начать-то она начала и была поэтому очень счастлива последний год своей жизни. Ну вот, кстати, этот пример учит тому, что, может быть, она и планировала раньше начать, но все откладывала. Поэтому, если только, дорогие друзья, у вас есть возможность или какая-то маленькая такая кроха интуиции о том, что нужно что-то менять в своей жизни, лучше не откладывать, лучше начать менять хотя бы постепенно, чтобы потом не было вот так мучительно больно. «Есть только один способ жить, — говорит автор, — не переставать учиться новому и любить то, что делаешь, до самой последней минуты. Если тебя вдруг раздавит автобус, все равно не будет возможности печалиться о том, что не успел дописать книгу или достроить дом. Короче говоря, спроси себя, кем бы я был без своей легенды». Сейчас мы сделаем музыкальную паузу. Айнара нам поставит песенку о счастье, наверное, и мы продолжим.
Гром в небе громыхнет, молния сверкнет во мгле. Ливни в окна постучатся. Все люди на земле, на такой большой земле. Вечно ищут счастья посредине земли, то в дожде, то в пыли, то вблизи, то вдали. Искать и ждать, любить и верить. Где ты, счастье мое, кружит планета цветная? Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не узнаю? Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье, счастье мое. Вновь желтая луна тает в ледяной воде, звезды гаснут над рекою. Вдруг счастье далеко, даже неизвестно где. Может, прямо под рукою, посредине земли, то в дожде, то в пыли, то вблизи, то вдали. Искать и ждать, любить и верить. Где ты, счастье мое, кружит планета цветная? Мое, вдруг я тебя не узнаю. Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье, счастье мое. Свет завтрашнего дня, завтрашней грозы раскат, годы над судьбою мчатся. Жить думать и любить, на земле себя искать. Знаешь, это тоже счастье посредине земли, то в дожде, то в пыли, то вблизи, то вдали, искать и ждать, любить и верить. Где ты, счастье мое, кружит планета цветная? Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не узнаю? Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье.
Школа жизни в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Дорогие друзья, продолжаем нашу передачу. Напомню, что мы говорим на тему «Живи легко», основанную на книге австралийского психолога Эндрю Мэтьюса. Продолжаем читать его книжку и познавать его секреты счастья. Значит, мы говорили о легенде, которую мы сами придумали и взвалили на свои плечи, которая портит нам жизнь. Давайте сейчас подведем итог, как бы, так от каких же убеждений нам надо избавиться. Вообще от всех, что мешают жить, процветать и радоваться. Если какие-то убеждения не помогают в жизни, на помойку их, говорит Эндрю Мэтьюс. И здесь мы говорим не о том, правильные они, неправильные, а о том, что просто ничего, кроме боли и страданий, они нам не приносят. Просто возьмите и скиньте с себя этот тяжкий груз. Допустим, это такие так называемые «должны», да? Убеждение. Люди должны отвечать услугой на услугу. Вот такое у нас есть убеждение. Люди должны меня хвалить. Муж должен замечать, как я для него стараюсь. Люди должны меня любить, если я люблю их. Люди должны относиться ко мне внимательнее. Люди должны быть мне благодарны. Вот такие вот «должны», они присущи всем нам. И абсолютно каждый из нас может сказать, что это нормально. Это действительно нормально, как бы это же наше стремление к справедливости. Я тоже, например, считаю, что люди должны адекватно отвечать друг другу услугой на услугу, благодарностью на благодарность. Там люди должны действительно похвалить другого человека, если он в чем-то постарался, особенно для них лично, да? Если мы кого-то любим, то мы в ответ тоже ожидаем любовь, это тоже нормально. Если мы кому-то внимательными, то мы ожидаем и к себе, соответственно, внимательное отношение. Это все, казалось бы, да, нормальные вещи. Но вот когда они над нами настолько сильно тяготеют, что они начинают портить нам жизнь, вот должны, должны, все нам что-то должны, вот такая установка, она оказывается на самом деле не способствует нашему счастью, к сожалению. И поэтому автор говорит, что если взять от вот этих убеждений, требований и отказаться. Если окружающим людям совершенно не обязательно постоянно нам поддакивать, платить услугой за услугу, замечать, как мы для них стараемся, отвечать взаимностью любви, как в результате изменится наша жизнь? Люди не будут меньше нас уважать и ценить. Но и случись такое, счастье в нашей жизни меньше тоже не станет. Убеждения, в которых присутствует слово «должны», в жизни не помогут, говорит автор, потому что реальный мир не понимает таких отношений. Все в мире так, как оно есть. Вот мир несовершенен, а критиковать реальность бессмысленно, потому что она всегда победит, в том смысле не безотносительно того, что мы ожидаем от жизни. Жизнь будет такой, какая она есть, поэтому лучше не портить себе ее, эту жизнь, своими ожиданиями. Вот. Автор говорит, что качество жизни определяется нашими убеждениями. И, допустим, вот любому отцу положено постоянно хвалить своего ребенка, там, заваливать его подарками. И каждый раз, когда наш собственный отец ведет себя по-другому, мы сильно расстраиваемся, соответственно, пытаемся изменить поведение отца. И мало кому придет в голову альтернативное решение – попробовать поменять свои убеждения. Ну, вот так считают все, скажете вы. Вовсе нет. У некоторых из нас нет этих установок, и счастье в жизни от этого получается только больше. Некоторые из нас не ждут от окружающих какого-то конкретного поведения, и в результате им и жить гораздо спокойнее. Чтобы взглянуть на вещи по-новому, не нужна сила воли, непоколебимая уверенность в себе или помощь нейрохирурга. Надо просто иметь смелость думать непривычные мысли. Когда вас в следующий раз кто-то расстроит, не забывайте, что злят вас не столько сами люди, сколько наши мысли о них. Какие бы мысли ни приносили нам боль, это всего лишь мысли, а их можно изменить. Понимаете, да, друзья? То есть мы способны менять свои мысли. Мы можем и должны менять свои мысли. Нас не сам факт удручает того, что произошло, сколько то, как мы переживаем об этом, что мы думаем об этом. Опять же, наши установки должны. Кто-то не так с нами поговорил, а должен он был поговорить уважительно. Кто-то не рассчитался с нами благодарностью в ответ на благодарность. Мы страдаем. Просто эту мысль надо выбросить из головы. Надо просто выбросить наши ожидания. Или, допустим, частая такая установка, что все беды у меня из-за работы. Когда человек ругает свою работу, как правило, проблема в нем самом. Допустим, работа нудная и неинтересная. И в комплекте есть еще и убежденность, что работа должна быть нудной и неинтересной. Что же произойдет, если попробовать найти работу, от которой можно получать удовольствие? Одно из двух произойдет. Либо тебе откажут в этом месте, увидев, что ты зануда, каких свет не видывал. Либо работу дадут, но через некоторое время ты ее наполнишь тоской и скукой. То есть любая работа наша – это то, что мы несем с собой на эту работу. Это то, чем мы ее, свою личность, наша личность наполняет эту работу. Вот говорят же, не место красит человека, а человек место. Вот все вот эти старинные поговорки, они настолько мудры, мы часто как бы как банальность их отвергаем или забываем, или даже не вдумываемся в них. На самом деле вся мудрость в них. Не место красит человека, а человек место. Ну, предположим, у тебя совершенно противоположные взгляды, и ты считаешь, что на работу надо идти как на праздник, говорит автор. В этом случае, посидев до поры до времени в скучной конторе, без всяких перспектив на будущее, ты заявишь себе: «Все, что тут происходит, для меня сплошное унижение и деградация духа. Ни на минуту здесь больше не останусь. Дело вовсе не в самой работе, а в том, что ты про нее думаешь». Ну, перейдем к денежному вопросу, к нашему извечному «я так мало зарабатываю». «Нет, вы не понимаете, — скажет Мэри, — моя система убеждений тут совершенно ни при чем. У меня-то как раз работа реально плохая, мне платят сущие гроши». «Ладно, Мэри, но тогда скажи, почему ты до сих пор не нашла себе другую работу?» «А я больше ничего не умею», — отвечает Мэри. «Ну хорошо, если тебе уж так хочется в это верить». То есть она верит, что она ничего не умеет. Но стоит тебе только поменять свои убеждения, и сразу же подвернется работа получше. Поменять убеждения. Ты откроешь собственный бизнес или начнешь подрабатывать, научишься правильно распоряжаться деньгами, повысишь квалификацию и добьешься повышения по службе. Почему? Потому что она перестала верить в то, что она ничего больше не умеет. До этого она верила, это было ее убеждение. «Но сейчас ведь такие тяжелые времена, — возразит Мэри, — только почитайте, что пишут в газетах. Ты просто-напросто во все это веришь, Мэри, говорит автор. Но что будет, если перестать верить газетным байкам? Благосостояние зарабатывают только собственным умом, независимо от того, что слышат от соседей и друзей. Ну, возьмем другую распространенную фразу. Но ведь я сижу на окладе. Способность к процветанию определяется нашими убеждениями и не имеет никакого отношения ни к системе оплаты труда, ни к размеру зарплаты. Взять, например, человек 8, которые трудятся в одной и той же компании и получают одинаковые деньги. И обнаружится, что часть из них удачно вложили свои деньги и живут припеваючи. А некоторым приходится бегать за кредитом в банк или там занимать деньги каждый раз, когда хочется съесть бутерброд. И отличаются эти люди друг от друга не заработком, а отношением к деньгам. Если получаешь не столько денег, сколько хотел бы, или если они постоянно куда-то деваются, то на то есть причина, и корень этой причины вовсе не в окружающем мире, а в твоем внутреннем. Самой поразительной иллюстрацией вот взаимосвязи между мышлением и уровнем благосостояния являются победители всяческих лотерей. Люди думают, что шальными деньгами они смогут решить все свои проблемы. И вот вы знаете, я тоже очень часто читала статьи о том, что... Ну, статьи, основанные на реальной жизни. Вот в Америке очень популярны лотереи, они там такие реальные, люди действительно могут выигрывать миллионы очень часто. И часто это бывают бедняки, которые выигрывают, ну, люди, которые действительно нуждаются в деньгах. Но получается так, что спустя какое-то время, довольно короткое причем, они заканчивают в долгах и живут даже хуже, чем жили до выигрыша. А о чем это говорит? Это изучали, этот феномен изучали социологи, психологи, очень часто об этом пишут. Просто эти люди, они настолько транжиры, они настолько не умеют управлять деньгами, и вот от любых миллионов буквально быстро не останется ни гроша, если вот ты живешь с таким характером, с такой установкой, понимаете? Поэтому... Это вот очень хорошее доказательство того, что не в деньгах дело. Когда мы думаем, что в деньгах наше счастье, и что выиграем и миллиончик, и мы сможем обеспечить себя на всю жизнь счастливой жизнью, это оказывается на поверку неправдой. Значит, тут автор говорит еще о плюсах нищеты. Ломая голову над тем, почему все время приходится жить в бедности, люди никогда не задаются самым очевидным вопросом. А что мне в нищете нравится? Ведь мне в ней имеется много плюсов. Например, по поводу христианской морали, я могу чувствовать себя богоизбранным, ведь не зря же сказано «блаженны нищие». Другое мнение: я такой, как все, пока я беден, я не чувствую себя виноватым перед друзьями. Третье: меня все жалеют, это тоже как будто бы приятно. Четвертое: мне не надо даже думать о самодисциплине, потому что я вообще вот нищий и все. Мне не нужно менять привычки. И самое главное, мне можно винить во всем окружающих и, конечно, правительство. Вот, скажем откровенно, людям часто гораздо удобнее жить в бедности. Мало, конечно, кто признается, что он остается бедным по собственной воле, но вот какие-то вот такие добровольные плюсы нищеты, и он находит и живет в такой добровольной нищете. Чему научили родители? Часто ли вы слышали от своих родителей фразы наподобие там «заработать это не проблема», «денег у нас всегда предостаточно», «чем больше тратишь, тем больше их будет»? Или они обычно говорили так: «все беды от денег, мы себе этого позволить не можем, деньги с неба не падают». Если второй вариант вам знаком больше, то родителям, скорее всего, удалось передать вам по наследству свою систему убеждений. И теперь вам, как и им, в свое время придется жить в постоянных лишениях. К деньгам нужно относиться спокойнее, говорит автор. Большинство людей о деньгах говорить стыдится больше, чем о сексе. А замечали ли вы когда-нибудь, как трудно давать некоторым людям деньги? Они просто с ума начинают сходить. Нет, у меня все нормально, серьезно, я обхожусь. Но вам-то известно, что они живут на хлебе да на воде. И они вдруг меняются прямо у вас на глазах, начинают смущаться, а даже воспринимают ваше предложение как оскорбление. Да не нужны мне твои деньги, у меня и так все хорошо. Даже говорить о деньгах некоторым из нас трудно. Мы одалживаем приятелю недельную зарплату, а потом, когда деньги, оказывается, нужны нам самим, не знаем, как попросить это обратно. Начинаем заикаться. Знаешь, я хотел сказать, но ты помнишь, но это, конечно, не так важно, особой нужды сейчас нет. И вот вместо того, чтобы просто и ясно сказать, ты можешь мне вернуть деньги, мы заикаемся или вообще молчим об этом. Если чувствуешь дискомфорт на работе или в семье, то рано или поздно придется расстаться и с этой работой, и с этим супругом. Если источником дискомфорта являются деньги, если тебе неудобно их иметь или даже о них разговаривать, то придется расстаться и с ними. И дело здесь не столько в наших осознанных решениях, сколько в подсознании, ведь мы автоматически избегаем всего, что может доставить нам неудобства. Получается, что мы избегаем денег самих, когда мы стесняемся о них говорить. Ну, при этом нужно относиться к деньгам спокойно и не нервничать, чтобы даже не стесняться о них говорить. Автор подводит итог и говорит, чтобы получить что-то от жизни и потом не потерять, нужно относиться ко всему этому спокойно. Поэтому, чтобы зарабатывать деньги и не терять их, нужно относиться к ним спокойно, без нервозности. Давайте посмотрим, сколько у нас осталось времени. Так, у нас еще есть минут 10. Я сейчас, наверное, сделаю небольшую музыкальную паузу и продолжу.
Сені қарайым талығанша қаректер Қызғанамын көрбісі деп бүліктір Бардығына разымын жаным Бақытыма сен болдым себепкер Жаратқаным тартулаған сүйінім Телеманың ай жылыздай бейгін Аламдың кереметін Сен маға бердің Шиыр салдың арулықтың белгісін Сүйі белгісін Махаббат қайдан жаралап Жүректі езіп жаралап Гүнілім тартылып саға Гөзіңі гөзім қадалат Ақ сүйі қанты башталат Қарат Көп қиялды көз алдыма елемін Тұрмыш деген ұлы сапар білемін Бақыт істеп бірге сен менен Ақ қолдай ұчат менің тілегім
Алыс болсын не көп үздім мұң қайғы. Бұл тұрмыштыңна қарасын ел қайлы. Тілі қойлар қойылып, бізге бұйырып, қол қармашып сүйі үрінер дәлі. Махаббат қайдың жаралат.
Школа жизни в ток-шоу «Секреты счастья». Сбермет Бексултан.
Дорогие друзья, продолжаем наш разговор. Давайте поговорим о том, что нам надо себя баловать. Вот есть у писателя Сомерсета Моэма такая хорошая цитата. «Смешная штука жизнь, если ты отказываешься от всего, кроме самого лучшего, то ты обычно добиваешься того, к чему стремишься». То есть, конечно, если мы отказываемся от всего лучшего, то мы лучшее и не получим. «Чтобы хорошо относился к тебе мир, нужно хорошо относиться к себе самому», говорит автор. Как можно чувствовать себя королем мира, когда у тебя все нижнее белье в дырках? А какая разница, есть у меня дырки на трусах или нет, их же все равно никому не видно, скажет Фред. Да нет, Фред, здесь вот в чем штука. Сам-то ты прекрасно знаешь, что они там есть. Да и телом ты их ощущаешь. Никто, кроме тебя самого, не поможет тебе чувствовать себя человеком особенным. Если самоуважения нет, ему нигде не научишься. Очень сильно влияет на нашу самооценку и обстановка в доме. Сделайте так, чтобы туда хотелось возвращаться, чтобы настроение повышалось, как только мы переступаем через порог. Сделайте так, чтобы твой дом был только твоим и не похожим на другие. Договорись с домовладельцем или управляющим, что ремонт будешь делать сам, а от него нужны только краски и другие материалы. Ну, это... Он про Америка, про практику зарубежных стран говорит. А мы-то все делаем сами, поэтому нам еще легче. За чистоту и порядок платить не надо. Лучше жить в чистой и аккуратной однушке, чем во дворце, где царит полный бардак. Одна дама как-то спросила мою жену Джулию, что можно сделать, если на обустройство дома остается всего долларов 20. На что Джулия ответила: «Купи веник». Интересно, да? Радуйте себя тем, что имеете. Вот интересный он пример приводит. Мы думали, что это только наша советская такая вот традиция хранить хрусталь или такой дорогой фарфор в серванте и не пользоваться им, не пользоваться какими-то красивыми вазами, там, красивыми тарелками. А на самом деле, оказывается, это характерно для всех стран. Потому что вот наш автор-австралиец, он говорит: «Задумайтесь только, мы часто едим из старых потрескавшихся тарелок, попрятав самые красивые по шкафам и сервантам. Зачем? Чтобы после нашей смерти весь этот фаянс, хрусталь достался детям, и они его благополучно переколотили? Я скажу так, если уж у тебя есть что-то красивое, то и разбивать его тебе самому». Я знал одного парня, который, купив себе новый Volvo, сразу сшил на все сиденья чехлы из старого постельного белья, чтобы когда-нибудь в будущем, когда он соберется машину продавать, за нее можно было выгадать чуть-чуть больше денег. С практической точки зрения решение, конечно, удачное, если не считать того, что, оказавшись в машине, ты чувствуешь, будто сидишь в корзине для грязного белья. Автор говорит, что в этих вопросах он многому научился у Джулии, своей жены. Ее философия гласит: «Балуй себя, лелей свое тело, живи в чистоте, и жизнь будет прекрасной и удивительной». Она всегда говорит: «Все в жизни взаимосвязано. Походка влияет на стиль речи, одежда на самочувствие. Чем больше заботишься о себе, тем больше заботы достанется и окружающим». «Сколько знаю людей, — говорит автор, — она единственная носит пижаму с подплечниками, чтобы даже перед сном выглядеть на все 100. Да и пижама у нее, надо отметить, из чистого шелка. Обязательно нужно себя немного баловать, но какое отношение имеет умение потакать собственным желаниям к способности достигать поставленной цели, можете спросить вы. Да самое прямое, притягивать к себе благополучие можно, только чувствуя себя благополучным человеком. Вот только добьюсь успеха и перестану жить, словно как крыса, говорит себе Фред. Нет, Фред, чтобы добиться успеха, нужно начать жить этим успехом немедленно, почувствовать его, этот успех, прямо сегодня. Короче говоря, благополучие не обязательно должно измеряться деньгами, это скорее стиль жизни. Дело не в том, что с вами происходит, а в том, как вы к этому относитесь. Как гласит история, алхимиками в средние века звали тех, кто научился получать из свинца золото. Мне бы так хотелось научиться. В определенном смысле нам всем надо быть алхимиками, то есть зрить в корень любого события, не обращая внимания на его внешние проявления. Важнее всего в жизни уметь любую вроде бы неблагоприятную ситуацию, будь то опоздание на самолет, автомобильная авария, скандальный развод или стычка с хамоватым официантом, обращать себе на пользу. Надо уметь извлечь максимум даже из всяких так называемых катастроф. А какие здесь плюсы? Во-первых, начинаешь чувствовать больше благодарности за все, что для тебя делает жизнь. Жизнь становится гораздо спокойнее. Теперь жизнь сама везет тебя по назначению, и не нужно толкать ее, как поломавшийся автобус. Циники скажут, говорит автор, ну, все это как-то наивно. Я не хочу быть безответной игрушкой судьбы, я хочу строить свою жизнь сам. И неправильно, потому что власть над жизнью обретаешь вместе с душевным покоем. А к нему можно прийти, только прекратив с ужасом реагировать на сюрпризы, которые она нам подкидывает. Пока веришь, что в жизни что-то не так, катастрофы и неприятности не прекратятся. Допустим, вы только что пережили развод и считаете, что вот жизнь все закончена. Пока вы будете в это верить, так оно и будет. Предположим, вам уже 50, вы попали под сокращение, и теперь думаете, что лучшие годы жизни остались далеко позади. Опять же, пока вы будете в это верить, так оно и будет. Автор говорит, я не хочу сказать, что при негативном настрое у вас просто не будет активного стремления сделать свою жизнь лучше. Отчасти только, да, но это еще не все. Замечая в жизни одни только неприятности, автоматически притягиваешь к себе другие беды и катастрофы. То есть завтра тебя еще и бросит любовник, послезавтра наедет начальник, потом выселят из дома, произойдет несчастный случай, и не успев и глазом моргнуть, ты окажешься в глубоком штопоре. То есть события в жизни нашей, они разворачиваются в полном соответствии с нашими ожиданиями. Вот чего мы ждем, то и происходит. И стоит только изменить свое отношение к ситуации, и мы начинаем притягивать совершенно других людей и совершенно другие ситуации и возможности. Короче говоря, сейчас подведу итог, у нас уже заканчивается время. Любая случившаяся в нашей жизни катастрофа – это не столько катастрофа, сколько ситуация, которая не терпится, чтобы мы изменили к ней свое отношение. А вот так, дорогие друзья, нужно относиться к катастрофам. И на следующей передаче мы продолжим с вами нашу тему «Живи легко». Всего доброго, всем счастья и легкой жизни!